Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России вступил в силу закон о полиции. Какой именно реформе подвергнется Министерство внутренних дел? Муаммар Каддафи уверен в том, что его любит ливийский народ и что беспорядки в Ливии организовал Аль-Каида. Насколько реальность соотносится с этой уверенностью? В России всерьез обсуждают планы организации на Северном Кавказе туристической зоны мирового уровня. Когда Эльбрус будет в состоянии сравниться с Куршевелем? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 1 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. С 1 марта в России действует закон о полиции, предполагающий не только переименование сотрудников Министерства внутренних дел из милиционеров в полицейских, но и более серьезные реформы этого ведомства. Правозащитники, впрочем, утверждают, что закон о полиции не оставил возможности для проведения структурного реформирования Министерства внутренних дел и мало чем отличается от действовавшего прежде закона о милиции. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Вступивший в силу закон о полиции не хвалят. Даже и в Министерстве внутренних дел, разработавшем первоначальный проект закона, пожалуй, недовольны. Во всяком случае, мало кто отзывается о нем как о документе, который может способствовать реальной реформе ведомства. И наиболее ярким изменением станет только переименование милиции в полицию. Впрочем, этот закон можно считать уникальным хотя бы уже потому, что он стал первым документом, вынесенным на публичное обсуждение по инициативе президента России. Говорит координатор проектов Международного молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров.
Есть элемент компанейщины вокруг этого закона. На мой взгляд, он связан с колоссальным общественным недовольством, милицейским произволом, который, в общем-то, в обществе накапливался. Необходимо было как-то на это отреагировать. Отреагировали как смогли. В спешке родился закон в недрах МВД, который был очень сырым, который, вот, слава богу, пустили на общественное обсуждение. В ходе общественного обсуждения он хоть как-то был подкорректирован. А сейчас мы имеем чуть-чуть улучшенный вариант закона о милиции. Естественно, это не может считаться даже реформой. Милиция – это действительно просто переименование. О том, насколько оно оправдано, в общем, сложно сказать, потому что никаких системных изменений в законодательстве не заложено. Но для меня ключевой вопрос не в том, что происходит там наверху в разговорах, там, в общении между МВД и президентом. Для меня ключевое, как на это будет реагировать общество.
Переименование милиции в полицию вызвало серьезную общественную дискуссию. Противники подобного шага обращали внимание и на дороговизну ребрендинга, назывались суммы порядка 12 миллиардов рублей, на то, что эти деньги могли быть потрачены на какие-то более полезные вещи, например, техническое переоснащение или социальные выплаты сотрудникам. Говорили о возможности негативных ассоциаций с нацистскими полицаями времен Второй мировой войны. По мнению заместителя директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Ивана Ниненко, переименование было бы оправдано, если бы реформаторы Министерства внутренних дел пошли дальше.
Переименование – такая плохая калька. Я полагаю, что когда Дмитрий Анатольевич и его сотрудники администрации изучали опыт реформ, то они посмотрели, что почти во всех странах успешные реформы, ну, во всех постсоветских странах, сопровождались переименованием милиции в полицию. И это они взяли. Вопрос в том, что все они также сопровождались изменением кадров. Вот это ключевой момент, на который наша власть сейчас решиться не может. То есть, чтобы построить новую полицию, нам надо убрать всех тех, которые есть сейчас, и объявить новый конкурс, в котором те, кто есть сейчас, будут на равных, а может быть даже на более сложных правах участвовать в конкурсе с другими гражданами, которые хотят стать этими полицейскими, с новой зарплатой, с новым названием. И именно вот для этого делалось новое название, чтобы новые люди, которые пришли, считали себя не связанными обязательно с предыдущим, потому что предыдущая система милиции погрязла в коррупции.
Бывший майор милиции Алексей Дымовский, получивший известность после видеообращения к премьер-министру России Владимиру Путину о коррупции в милиции, не верит в успех реформы правоохранительных органов в нынешних российских условиях.
Если мне звонят в Самарской области и говорят, что МВД попросила дать показания какого-то предпринимателя против мэра города, после чего с мэра города сотрудники отжали 5 миллионов рублей, а мэр города заказал этого предпринимателя за 1,5 миллиона рублей. Его посадили на 3,5 года. Вот и вся полиция. Только вот тот начальник, который снял деньги с мэра, из предпринимателя, он же никуда не денется. Он же не станет одномоментно высоконравственным, борящимся за честь сотрудников милиции, честным, порядочным. К ним же приклеится эта кличка полицаи. А перед кем выпендриваться? Перед своим народом? Полиция — это будет государственное войско. И будет оно защищать интересы государства, а не народа. А если им добавят и сделают зарплату 50-60 тысяч рублей, то они мать свою родную посадят. Будущие полицейские, которые сейчас воспитывают вот в этих институтах.
С сегодняшнего дня все милиционеры выведены за штат. Полицейскими станут только те, кто до 1 июня успешно пройдет аттестацию. Главными критериями отбора новых сотрудников должны стать высокие моральные качества, психологическая устойчивость, знание законов. Не исключается, что при новом наборе кадров будут использованы полиграфы. В руководстве МВД обещают, что после 20% сокращения численности сотрудников ведомства служить возьмут лучших, а их зарплаты поднимутся. По мнению председателя Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаила Пашкина, переаттестация сотрудников приведет к тому, что из правоохранительных органов будут уволены неугодные начальству профессионалы.
Эта аттестация создана для того, фактически, чтобы избавиться от всех неугодных сотрудников. В одном из подразделений уже так и сказали, те, кто хочет работать по закону, по трудовому кодексу, аттестацию не пройдут. В новом законе о полиции написано, что 40-часовая рабочая неделя, что должны будут предоставляться отгулы. У нас это как не соблюдалось, так и не будет соблюдаться. Сотрудники, которые будут, скажем так, раскрывать рот на вот эти отгулы, их и сократят. У нас на сайте сейчас висит опрос, кого начальники захотят оставить при переходе в полицию. И вот результаты опроса. 90,8% написали, что любого, кто их беспрекословно слушается. Профессионалов, имеющих свое мнение, всего лишь 4%. То есть вот у нас такие начальники.
По мнению Михаила Пашкина, те милиционеры, которые не пройдут аттестацию, пополнят составы криминальных структур. Как это произошло в 90-х годах прошлого века?
Тогда ведь бизнес крышевали бандиты, а сейчас весь бизнес крышевают милиция, прокуратура и ФСБ. Перейдя в ранг криминалитета, они будут бороться со своими же бывшими товарищами фактически. Вообще обращаться в полицию как можно реже, уж когда тебя действительно припечет. Вот при существующей системе власти и организации дел в полиции, в милиции, уже только даже деваться некуда. Довели у нас страну до такого состояния, что людям уже некуда обращаться. И в отдельных регионах уже из-за оружия. Именно поэтому и берутся. Потому что нету нормальной власти.
Закон о полиции мало что меняет для граждан. По большому счету, это документ, в котором сведены воедино различные ведомственные положения и регламенты, действовавшие и ранее. Новым в этом смысле можно считать лишь право задержанных на телефонный звонок, гарантированный законом, и обязанность полицейских носить бейджи, по которым легко установить их личность. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как граждане России относятся к старой милиции, чего ждут от новой полиции? У микрофона автор и ведущий программы «Радио Свобода. Общественное мнение» Вероника Буде.
По данным Фонда «Общественное мнение», только 11% россиян одобрили идею переименовать милицию в полицию. Треть населения отнеслась к этому отрицательно, и 52% заявили, что им это безразлично. Результаты исследования комментирует доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта в ТЭРИ ФУМА.
Настораживает цифра 52% безразлично относящихся к переименованию. Я думаю, что это связано с тем, что россияне понимают, как ни назови органы власти, милиция или полиция, вряд ли это что-то изменит. Я думаю, что граждане понимают, что вот таким символическим актом вряд ли можно изменить те проблемы, которые есть в МВД. Безразличное отношение к переименованию милиции в полицию, я думаю, связано еще и с прохладным отношением россиян вообще к любым органам власти, к любым институтам.
Каково было отношение к вот этому новому закону о полиции?
Не все россияне знают вообще о новом законе, и тем более не знают о том, что этот закон выносился на общее обсуждение. И большая часть россиян не верит, что закон может каким-то образом изменить ситуацию в МВД. 50% считают, что он никак не повлияет на эту запущенную ситуацию. И где-то четверть россиян, они всегда оптимисты по натуре, и, соответственно, они верят в закон.
Вот вы сказали, что россияне в принципе негативно относятся к органам власти. Если говорить об отношении именно к милиции, что здесь интересно было бы отметить?
Примерно каждый, либо десятый, либо пятый, в зависимости от опроса, позитивно относится к органам милиции, третья часть абсолютно негативно, и где-то третья часть прохлада в чем-то хорошо, в чем-то плохо. И я думаю, что все-таки есть какие-то отличия, своеобразие отношения к милиции. Милиция – это то, что окружает нас непосредственно и связано с нашей личной безопасностью. И так или иначе, почти каждый россиянин сталкивается с какими-то проблемами в органах милиции. Соответственно, здесь мы наблюдаем очень резкое, негативное, критичное, очень болезненное, тревожное отношение к тому, что происходит в МВД. Плюс, конечно же, россияне слушают телевизор, читают о разоблачениях начальников МВД, и они очень обеспокоены коррупцией в органах власти, они тревожно настроены, они не верят милиции и опасаются за свою безопасность, за свою жизнь. Наверное, МВД – это сейчас страшилка номер один. ГИБДД и МВД. Если в 90-е годы такой страшилкой скорее была армия, то сейчас это, мне кажется, именно органы милиции.
А какие перемены нужны в этой сфере, по мнению граждан?
Я думаю, что россияне понимают, что обычной реформой здесь не обойтись. Наверное, позиция может быть здесь такая, что полностью менять кадровый состав. Абсолютно на новых принципах людей брать в милицию. Абсолютно на новых принципах выстраивать внутреннюю структуру милиции. Среди молодежи МВД достаточно популярный работодатель. И особенно в малых городах и в селах молодые люди мечтают попасть в МВД. И когда социологи их спрашивают, а почему? Они говорят о том, что там можно неплохо подработать. И, соответственно, они уже намекают на какие-то коррупционные вещи. В этой ситуации понятно, что люди знают, что сама милиция устроена неправильно, несправедливо. И единственный выход, который они видят, полностью ломка всех отношений внутри. Государство должно занять четкую жесткую позицию и перевернуть все.
Говорила Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ Фонда общественное мнение.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
С какими результатами встречает Куба закат эры Фиделя Кастро? Об этом говорят кубинский диссидент Рене Манзану и российские журналисты Леонид Велихов и Аркадий Дубнов, недавно вернувшиеся из Гаваны.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 марта. Проект развития курортной зоны в Приэльбрусе может получить льготный режим, сходный с тем, по которому развивается фонд Сколково. Об этом шла речь на совещании в администрации президента России. Там говорили о перспективах организации на Северном Кавказе туристического кластера. Есть такое новое теперь выражение чиновничье. Это десятки тысяч новых рабочих мест и привлечение, перспектива привлечения сотен тысяч туристов, может быть, даже не из России, но из всех стран мира. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В туристический кластер высота 5642 входят 5 туристических зон в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Краснодарском крае и в Адыгее. Бюджет проекта более 450 миллиардов рублей. Из них 80% компания «Курорты Северного Кавказа», созданная правительством России для этого проекта, планирует привлечь у инвесторов. Директор региональной программы Независимого института социальной политики профессор Наталья Зубаревич убеждена, что бизнес не может развиваться без жесткой связки с обеспечением его безопасности.
Если государственные инвестиции можно впихнуть, хотя это тоже очень непросто в условиях дефицита бюджета, но на бумагу она стерпит, то инвестиции бизнеса в условиях стрельбы никогда развитие курортов не пойдут или же будут вот некой отмазкой, извините за просторечие, когда тебя заставляют, и ты сколько-то вкладываешь. Ключевая проблема Северного Кавказа – безопасность.
На совещании у помощника президента Аркадия Дворковича компания «Курорты Северного Кавказа» предложила на 10 лет отменить для участников проекта все налоги, кроме налога на добавленную стоимость, а также упростить оформление земель и ускорить экспертизу проектной документации. Министерство финансов не против установления стандартных льгот, похожих на те, что даны Наукограду Сколково. Профессор Наталья Зубаревич удивлена столь долгим сроком налога налогового послабления.
Те налоги, которые предложено обнулить, кстати, я с удивлением обнаружила, что федеральный налог основной НДС сохраняется. Обнуляются как раз региональные налоги, идущие в их бюджет. И в течение 10 лет курорты никакой прибыли приносить не будут. Но вообще-то туристский бизнес быстрый по инвестициям и отдаче. И как-то 10 лет многовато, мне кажется. Это история большой маниловщины и неадекватной оценки проблем важной для страны территории.
На совещании прозвучало предложение обнести курортные земли трехметровым забором для обеспечения безопасности туристов. Однако совещавшиеся решили, что забор испортит лицо курорта. Востоковед-политолог Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает создание Приэльбрусского туристического кластера хорошей идеей со множеством оговорок.
Возникают три составляющие. Это безопасность, это цены, это качество обслуживания. Безопасность на нуле. Что касается цен, ну, пока цены, конечно, ниже, но, во-первых, не настолько, а во-вторых, если там что-то будет создаваться, туда будут вложены деньги, деньги немалые, эти деньги надо будет отбить, поэтому я вполне могу представить себе, что цены будут не то что сопоставимы, а даже выше, чем в той же Турции, Греции. Мы это все прекрасно знаем по Сочи. О качестве обслуживания в плане кавказского менталитета, не гостеприимства, а обслуживания, конечно, создаст определенные проблемы, потому что туристы бывают всякие. Но если представить себе, что они обидят кавказцев, то там будут, конечно, дополнительные проблемы.
Наряду со строительством курортной зоны с безработицей на Кавказе планируют бороться и другими способами. В регионах Северного Кавказа, в частности, в Дагестане, этот показатель сегодня достигает 20%. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Планы организации на Северном Кавказе туристической зоны мирового уровня представляются, честно говоря, во всех отношениях сказочными. Однако местные эксперты, выводя за скобки одолевающие Кавказ проблемы коррупции и безопасности, утверждают, потенциально такая зона действительно может возникнуть. Я беседую с ученым из Владикавказа, доктором географических наук Борисом Бероевым.
Я отношусь хорошо, потому что Северный Кавказ при индустриальных ресурсах, аграрных ресурсах, самый богатый в рекреационном отношении, многопрофильном, санаторно-курортном лечении, туристско-экскурсионном, альпинистском, горнолыжном. То есть самое большое разнообразие рекреационных возможностей мирового уровня. Благодаря удобному географическому положению, наличию природных ресурсов, исторических памятников и удобному географическому положению по транспортной доступности.
Что делать с проблемой безопасности, на ваш взгляд? Как их решать?
Безопасность в России вообще проблема. Значит, конечно, чтобы развивалась рекреационная форма деятельности, нужна 100% безопасность. Там, где взрывают, где стреляют, и убивают, отдыхать никто не поедет. Нужна 100% гарантия, что у нас будет порядок. Такую гарантию может дать только правительство страны.
А реально вы верите в то, что смогут достичь такой 100% безопасности в обозримой перспективе?
Всего можно добиться, если относиться по-государственному. И с террором можно справиться, и с убийцами.
По вашему мнению, чем-то существенно вот эта новая концепция развития туризма на Северном Кавказе отличается от того, что было в регионе в советское время?
Наши ресурсы мирового уровня. Не хватало только комфорта. А так условия, значит, связанные с природой, с климатом, с памятниками, с маршрутами. У нас очень большое количество достоинств, потому что я знаю зарубежные страны по этому вопросу. Бывало во многих местах. Не хватало комфорта.
Что, они разворуют деньги, на ваш взгляд?
Вы знаете, это не мой вопрос. Я эконом-географ. Я знаю одно, что если вложить, то условия у нас есть. Если кто-то будет контролировать, кто-то будет спрашивать, кто-то будет это дело отвечать. Я вижу, как поднимается Красная Поляна. Я там был в студенческие годы, в взрослые годы я там был. И сейчас то, что показывают по телевизору, это сказка. Такую сказку можно сделать в 4-5 местах на Кавказе. И тогда бы мы уже не сельским хозяйством, не промышленностью, мы бы курортами зарабатывали колоссальные миллиарды. У нас все имеется то, что имеется на земном шаре. Вот на небольшом кусочке Северного Кавказа наша площадь 350 5,1 тысяча километров, это 2% площади России. Мы выдавали большой объем национального дохода.
На ваш взгляд, как быстро может создаться эта чудесная туристическая зона?
Судя по Красной Поляне и по Прибрежью в Кабардино-Балкарии, в считанные годы. Те места, которые я помню, там была целина, там сейчас будет и многоэтажные гостиницы, горнолыжные трассы, трамплины там построены. Очень интенсивно делают там, можно интенсивно делать еще в 3, 4, 5 местах на Северном Кавказе. Комфорт нужен, конечно. Комфорт мирового уровня. То, что сегодня зарубежника не устраивает, потому что там лучше, чем у нас. Зачем их от лучшего к худшему? А у нас природные достопримечательности очень большие. У них хорошие материальные базы. Все можно сделать, если вложить деньги, и чтобы деньги, как вы говорите, не разворовывались.
Сейчас осталось еще какое-то наследие советской туристической базы? Или оно все-таки незначительно по сравнению с теми планами, которые сейчас рисует правительство?
Сегодня мизер у нас. И все мы используем на бедного и на среднего клиента. Вот подобное, что у нас. Я видел Куршавели во Франции. Их условия природы ничуть не лучше нас. Но там длительное время вкладывали деньги. И получилось курортное хозяйство мирового уровня.
Ну, получается, что в России все надо делать фактически с нуля. Вот все как бы будет только в светлом будущем.
В России очень мало сделано. Считанные районы. Немного Прибрусья, немного Донбай, немного Чеберда, немного Архыз, немного больше Красная Поляна. Очень мало у нас в Осетии всей. Правда, у нас в Осетии есть очень перспективный район Мамисон. А район исключительный по снегу. 4-5 месяцев в году можно кататься. А потом, после катания, там масса минеральных вод. Там великолепные туристические маршруты во все стороны. Закавказье, Дагестан. Говорим о Балкарии, во все стороны, хорошие туристические маршруты.
О перспективах организации на Северном Кавказе туристической зоны мирового уровня говорил ученый из Владикавказа, доктор географических наук Борис Бероев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 1 марта. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Муаммар Каддафи уверен в том, что его любит ливийский народ, и что беспорядки в Ливии организовала Аль-Каида. Насколько реальность соотносится с этой уверенностью ливийского лидера? Партия «Яблоко» протестует против ареста своих активистов в Краснодарском крае и утверждает, дача в заповедной зоне принадлежит губернатору Александру Ткачеву. Что решит по этому поводу суд? Кубанский священник переиздал сказку Александра Пушкина, поменяв попа на купца. Зачем это потребовалось? На эти темы поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Правосудие по-белорусски. Что ждет граждан России?
Комментарии экспертов.
Социолог Лариса Паутова. Об отношении к уже не милиции, но еще не полиции.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. Из учителей в наркокурьеры.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ливии войскам, верным лидеру страны Муаммару Каддафи, не удалось взять город Эс-Завия, находящийся под контролем антиправительственных сил. Значительная часть Ливии находится в руках противников Каддафи. Его режим, однако, контролирует столицу Триполи. Россия завершила эвакуацию своих граждан из охваченной волнениями Ливии, сообщили во вторник в Министерстве иностранных дел России. Московский областной суд сегодня признал законным оправдательный приговор химкинскому журналисту Михаилу Бекетову по делу о клевете на главу города Химки Владимира Стрельченко. Суд в Перми изменил меру пресечения двум обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», в результате которого в 2009 году погибли 156 человек. По делу об ограблении филиала Банка Москвы в Владикавказе задержаны две его сотрудницы. В понедельник вечером в результате ограбления было похищено 180 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и более 300 тысяч евро. В Минске суд над тремя белорусскими оппозиционерами будет продолжен завтра, 2 марта. Они обвиняются в участии в массовых беспорядках 19 декабря, в день президентских выборов. На юге Киргизии задержаны 20 подозреваемых в организации беспорядков. В городе Ноокат около 700 человек вышли на митинг из-за убийства земляка местного налогового инспектора и подожгли дом предпринимателя, подозреваемого в заказе убийства. Министр обороны Германии Карл Теодор Цу Гутенберг, недавно обвиненный в плагиате при написании докторской диссертации, подал в отставку. В Тегеране сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами безопасности. Оппозиция планировала провести митинг протеста, требуя освободить своих лидеров Мир Хусейна Мусави и Мехди Каруби. Оппозиционеры утверждают, что их на днях бросили в тюрьму.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 1 марта. У здания администрации президента России в Москве прошла сегодня серия одиночных пикетов, организованных активистами партии «Яблоко» с требованием освобождения экологов, получивших от 8 до 10 суток административного ареста за участие в акции в Краснодарском крае. Напомним, активисты «Яблоко» и местные экологи провели пикник рядом с элитным комплексом, построенным в природоохранной зоне. По мнению экологов, этот комплекс принадлежит губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Одиночные пикеты активистов партии «Яблоко» в центре Москвы продолжались полтора часа, рассказал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Требовали удалиться оттуда, не давали снимать происходящее. Тем не менее, все-таки мы завершили акцию, и она прошла успешно. Завтра мы продолжим пикетирование у прокуратуры, готовим целый ряд акций эпатажного свойства. Кроме того, я готовлю обращение сейчас к уполномоченному по правам человека, к Совету по правам человека при президенте Федотову. В ходе судебного процесса мировым судьей Дубовым были допущены грубейшие нарушения законодательства.
Защита осужденных уже опротестовала решение Туапсинского городского суда. Активисты общественных организаций утверждают, что элитный комплекс, рядом с которым они проводили пикник, принадлежит краснодарскому губернатору Александру Ткачеву. Они говорят, что акция, проведенная 27 февраля, должна была привлечь внимание к тому, что территория, где построен коттедж, находится в лесном фонде. Однако пресс-служба администрации края накануне заявила, что ни коттедж, ни земельный участок Ткачеву не принадлежат. При этом в пресс-службе отметили, что у губернатора края есть коттедж площадью 388 квадратных метров и земельный участок площадью 10 соток, но на праве аренды. На просьбу «Радио Свобода» разъяснить ситуацию руководитель пресс-службы губернатора Владимир Пригода ответил отказом.
Нет, звуки комментировать этот бред не буду совершенно. Если нужен полный текст пресс-релиза, информацию мы вам готовы предоставить. В эфире не будем мы это делать.
Экологи утверждают, что они готовы в суде доказать, что коттедж принадлежит именно краснодарскому губернатору. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Спешили, вчера пресс-служба открестилась от этой дачи, что это якобы не дача Ткачева, но я могу совершенно ответственно заявить, что 100% это дача губернатора. Это всем хорошо известно. Так как у них там не все, видимо, законно оформлено, они поспешили откреститься. Но при этом они признали, что там в Голубой бухте есть коттедж, принадлежащий губернатору. Мы сейчас будем с этим разбираться, будем выяснять, что это за фирма «Отдых», которая на каком-то основании загородила территорию незаконно, вырубает там краснокнижные деревья, ведет земельные работы в лесном фонде.
По словам лидера краснодарского отделения «Яблоко» Владимира Рахно, то, что дача якобы принадлежит Ткачеву, участникам акции сказал охранник коттеджа. Рахно уверен, что именно поэтому рассмотрение в суде дела активистов-экологов было необъективным.
Охранники вызвали милицию, милиция начала требовать документы, проверку, и после этого повезли их в милицию. Отвезли 19 человек. Потом всех отпустили, а этих четверых оставили. Якобы так, что они оказывали какое-то сопротивление. А какое они могли оказать сопротивление, если их сразу скрутили охранники этой дачи? А как только приехала милиция, и охранники их выдали милиции, и на них тут же надели сразу наручники. Как они в наручниках могли оказать сопротивление? понял, это никому не понятно. Тем более, что есть видеозапись, где ничего подобного нет. Но мировой судья на это даже не обратил внимания. Свидетели, которые должны были присутствовать на рассмотрении мирового судьи, мировой судья не допустил и не стал их услышать. Сказал, мне и так понятно.
Активисты общественных организаций не собираются сдаваться и намерены проводить различные акции до тех пор, пока их товарищи не будут отпущены на свободу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вспомню утверждение британского историка Арнольда Тойнби, который говорил примерно так. Страны и правительства либо самостоятельно устанавливают для себя повестку, либо становятся жертвами чужих установок и планов.
Бывший президент Радио Свобода, ныне директор Института Легатум, политолог Джеффри Гедмин. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 1 марта. В Армавире усилиями отца Павла, священника Свято-Троицкого собора, заведующего кафедрой Армавирского православного социального института, переиздана одна из сказок Александра Пушкина. В таком виде сказка о купце Остолопе и работнике его балде впервые увидела свет в 1840 году, рассказывает Александр Гостев.
Автор переиздания, священник Свято-Троицкого собора города Армавир, отец Павел, заменил попа на нового героя, купца. Книги подарят воскресным школам. Также они будут продаваться в церковных лавках. Кубанский отец Павел выяснил, что впервые эта сказка, написанная в Болдине в 1830 году, была издана лишь в 1840 году в редакции Василия Жуковского. После смерти Пушкина Жуковский получил права на публикацию его произведений и, по цензурным соображениям, решив, что высмеивать священника некорректно, он подменил одного из двух главных персонажей. Вместо попа на свет появился купец Кузьма Остолоп по прозванию «Осиновый лоб». И в основном до 1917 года сочинения Пушкина в России знали как «Сказку о купце». Однако потом советская власть по понятным причинам решила вернуть в сказку пушкинского попа. Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси протоиерей Владимир Вигелянский уже заявил по этому поводу, что считает инициативу отца Павла вкладом в изучение и популяризацию наследия великого русского поэта.
Если это была воля Пушкина и наследника, который был издателем и выпускал его неопубликованные вещи, то отец Павел ничего не нарушил. Это не самочиние священника, а памятник литературы, который он перепубликовал.
Той же точки зрения придерживаются и в Государственном музее Пушкина в Москве. Как сказала руководитель пресс-службы музея Вероника Кирсанова,
«Наши научные специалисты не видят никакого криминала в том, что Жуковский изменил текст Пушкина. Жуковский понимал, что без этих изменений произведение просто не будет опубликовано».
Однако в русском интернете преобладают в основном критические настроения по поводу инициативы кубанского священника.
Материал подготовил Александр Гостев. Обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев беседовал о новой версии пушкинской сказки с редактором независимого сетевого издания «Портал Кредо.ру» Александром Солдатовым.
В церкви очень часто говорят о том, что классическая русская литература содержит большой антиклерикальный элемент, и что в этом смысле она не является преемницей средневековой традиции, которая как бы ближе к православному преданию, лучше его выражает. Поэтому такие вот идеи о том, что надо нашу классическую литературу подчистить, чтобы она не представляла соблазна для учащихся, они часто звучат в церковной среде. Такие высказывания я слышал даже от профессоров Московской духовной академии. Поэтому сейчас по мере внедрение в школах России такого православного всеобуча в виде основ православной культуры, наверное, отдельные, так сказать, влиятельные церковные деятели хотят подчистить программу других предметов, дабы она не противоречила основам православной культуры как главному такому идеологическому, мировоззренческому предмету, который будет преподаваться в наших школах.
Это редакция 1840 года, редакция Василия Жуковского. Не прошло бы с попом, потому что помешала бы церковная цензура. Можно ли говорить о том, что возврат к этому варианту является возвратом к требованию церковной цензуры?
Ну, церковная цензура давно уже не требование, а реальность нашего времени. Во-первых, внутри Русской Православной Церкви Московского Патриархата она существует в виде института грифа, который ставит издательство совет на все вновь издающиеся книги. Если на какой-то книге, изданной для распространения в церковных лавках, магазинах, нет такого грифа, то она к продаже не допускается и считается вредной, антицерковной. Конечно, все это распространить на светское книгоиздание пока не удается, хотя отчасти, конечно, в отдельных регионах, где особенно сильны позиции архиереев, такое практикуется, консультируется как бы по указанию властей издателя с архиереи. Вот. Что же касается, так сказать, дальнейшего внедрения этой цензуры, то, мне кажется, шагом на пути к этому является определение последнего архиерейского собора. Он проходил в начале февраля, и там говорится о том, что любая клевета на церковь, любые признаки богохульства должны преследоваться по закону, что представители церкви должны не пропускать ни одного такого факта, поэтому обращаться в суды, в административные органы. А что такое богохульство или клевета на церковь? Это можно очень широко трактовать, в частности, обличение какого-то жадного попа тоже, в общем, вполне воспринимается как клевета на церковь. Ревизии подлежит значительный корпус произведений классической русской литературы, потому что они создавались в контексте определенных, мягко скажем так, осторожно, демократических процессов, которые нарастали в российском обществе. Русская литература почти вся так или иначе отражает эти процессы. Ну, та, которая сейчас до нас дошла в качестве классической, может быть, пройдя через фильтр определенной советской школы, советской академической науки. Но, тем не менее, я думаю, тут дело не ограничится этой сказкой. Мы видим в разных регионах, не только в Сыктывкаре, в Вологодской области, в Ярославле, такая вот клерикальная цензура уже существует в театрах, в сфере музейного дела. Поэтому, я думаю, эта тенденция будет продолжаться и дальше. А кто будет сметь критиковать и распространять художественную литературу, содержащую такую критику, вполне может подпасть под действие определения архиерейского собора о клевете на церковь.
В данном случае мы имеем дело с частной инициативой священнослужителя из Армавира, который не идет против душеприказчика Пушкина. Более того, он планирует распространять только среди учащихся воскресной школы при храме. То есть, формально говоря, он имеет на это право. И чего нам бояться?
Формально говоря, конечно, имеет право, но мы должны воспринимать этот факт в контексте множество других подобных сигналов. Бояться есть чего. Нам сейчас уже почти недоступна церковная литература, которая не прошла церковную же цензуру. А вот существует же масса спорных различных дискуссионных богословских произведений, церковно-исторических. В конце концов, есть церковные диссиденты, как прошлого времени, так и настоящего, которые фактически запрещены к изданию, потому что редкое светское издательство может этим заинтересоваться. А церковные издавали раньше подобные книжки, подобную как бы оппозиционную литературу. Вот сейчас они резко перестали это делать, потому что у них нет шансов ее в церковных сетях распространять. Патриарх Кирилл, как известно, жесткий администратор, пытается все упорядочить. И вот эти идеи введения грифов, введения института, ну, это не называется там цензуры, называется рецензированием, института церковного рецензирования. Это целиком инициатива патриарха Кирилла, конечно, это исходит от него. Конечно, при Алексее II все это было несколько подзапущено, и была определенная вольница в церковном книгоиздании. Сейчас все это достаточно жестко так зачищается и стандартизируется.
Где, на каком фланге может быть следующее нападение?
Продолжится нападение на некоторые произведения русской классики, на поэму блока 12, скажем, на произведение Толстого, на роман «Воскресенье», там, в первую очередь, на некоторые поэмы Некрасова, содержащие антиклерикальный элемент. Ну, Чернышевский, я думаю, будет просто предан забвению, как революционный писатель. Безусловно, поэты Серебряного века находятся под ударом. Что касается театров и музейного дела, с музейным делом там особый разговор. Сейчас идет активный передел имущества, культурного наследия в пользу церковных учреждений. Театры пока затронуты в меньшей степени, поскольку церковные люди с ними мало соприкасаются. Это слишком далекая от них среда. Следующим объектом может стать кинематограф, по поводу которого тоже слышны критические высказывания с церковной среды. Вот, по крайней мере, дело идет к тому, что появятся определенные черные списки фильмов, книг, которые не рекомендованы к прочтению православным христианам. Мы с вами можем, конечно, не обращать внимания на эти черные списки, но учитывая то, что в школах внедряется преподавание основ православной культуры очень активно, то я думаю, через этот канал черные списки будут доводиться до учащихся, их родителей. Определенное влияние будут оказывать на образовательный процесс.
Говорил редактор независимого сетевого издания «Портал Кредо.ру» Александр Солдатов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Лидер Ливии Муаммар Каддафи впервые с тех пор, как начались массовые протесты, встретился с представителями западной прессы. Каддафи дал интервью корреспондентам трех изданий, двум британцам и одному американскому, в самом начале беседы заявив, что решение о том, кому именно поведать правду, он заранее тщательно продумал. Рассказывает Александра Вагнер.
Иногда глава Ливии уходил от вопросов. Корреспондент BBC Джереми Боуэн начал интервью, спросив, каковы будут дальнейшие действия Каддафи, учитывая, что ливийские власти утратили контроль над большей частью территории страны. Ливийский лидер ответил: «Я не понимаю вопроса». Затем Каддафи пустился в пространные размышления о том, как Аль-Каида якобы воспользовался воспользовалась ситуацией, чтобы повлиять на события в Египте и Тунисе, а позже в Ливии, где якобы напоила местных демонстрантов алкоголем и накормила галлюциногенами и наркотиками. Муаммар Каддафи иногда смеялся над репликами журналистов. Впервые он расхохотался после вопроса о том, собирается ли он покинуть свой пост, как призывают это сделать мировые лидеры.
Мое присутствие провоцирует людей, так как я не занимаю никакого официального поста. Я не лидер и не президент.
В минувшие годы вы пытались наладить отношения с западными странами. Вы принимали многих лидеров, к вам приезжал даже Тони Блэр. Сейчас западные страны призывают вас уйти в отставку. Вы воспринимаете это как предательство?
Да, это предательство. У них нет морали. Более того, если они стремятся, чтобы я ушел в отставку, с какого поста мне уйти? Я не монарх, не король.
Да, но вы выступаете в Организации Объединенных Наций, вас принимают за лидера Ливии, даже несмотря на то, что у вас нет официальной должности.
Это дело чести и ничего не имеет общего с властью или силой. Кто находится у власти в Великобритании, королева или премьер-министр? Вы не понимаете, каково политическое устройство в Ливии, вы не понимаете.
На вопрос, какова реакция ливийского лидера на то, что в Великобритании были заморожены все его активы, в то время как сын Каддафи продолжает учиться в Лондоне, и у него есть там дом, ливийский лидер ответил.
Если Кэмерон заморозил активы Ливии, то правительство страны должно решать, что с этим делать. Я предлагаю в случае, если найдется хотя бы миллион динаров, пусть возьмет себе половину. Пусть докажет, что у меня есть счет в Великобритании. У меня есть палатка, и мне не нужны деньги.
В то время, когда Муаммар Каддафи давал интервью журналистам в ресторане с видом на Триполи, Совет Безопасности ООН объявил о санкциях против его режима в связи с репрессиями против участников оппозиционных выступлений. Каддафи объявил это решение незаконным. Александра Вагнер для «Радио Свобода».
Интервью Муаммара Каддафи западным журналистам активно обсуждает сегодня мировая пресса. Обзор печати подготовил обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Ливийский диктатор умеет работать с западной прессой. Он знает толк в том, что называется имиджмейкинг. Впрочем, очарование Каддафи, кажется, начинает развеиваться. Полковник не столько грозен, сколько нелепо смешон. Его заявление «Мой народ любит меня, он умрет, защищая меня» вызвало кислую шутку известного британского колумниста Хьюга Рифкинта, который написал в своем блоге. Когда полковник Каддафи говорит, что его народ умрет, защищая его, и нам кажется это абсурдом, мы, может быть, просто не понимаем его дословно. Если же вернуться к серьезным реакциям, то Сьюзан Райс, американский представитель в ООН, считает, что Каддафи находится в плену иллюзий, что полковник уже не способен к лидерству страной и оторван от реальности. Британская газета «Гардиан» сообщает, американские военные самолеты и корабли стягиваются к территории Ливии, а британский премьер Дэвид Кэмерон объявил о начале разработки плана введения над Ливией зоны, свободной от полетов. Также Кэмерон не исключил возможности помощи оружием ливийским оппозиционерам, если Каддафи продолжит жестоко подавлять антиправительственные выступления. Каддафи довольно язвительно отреагировал на инициативы главы британского правительства. «Таймс» обсуждает перспективы западной военной операции для свержения Каддафи. Статья в этом консервативном издании называется «Британия готова использовать силу для освобождения Ливии». Пересказав все выступления Кэмерона по этому вопросу, газета выказывает сомнения по поводу того, что Соединенное Королевство, что называется, потянет роль лидера антикаддафиевской коалиции. Учитывая, что Министерство обороны страны пытается сэкономить 1 миллиард фунтов в этом году, возможности Британии сыграть лидирующую роль в операции сомнительны. Дефицит может привести к дальнейшей нехватке кораблей, самолетов и личного состава. А здесь уже есть потери, если верить осеннему отчету. Речь идет об отчете на состоянии Министерства обороны. В результате Великобритания осталась без авианосца, который как раз мог бы участвовать в действиях НАТО в отношении Ливии. Лорд Уэст Спитхед, бывший начальник генерального штаба военно-морских сил, заявил, что если возникнет необходимость ввести зону, свободную от полетов, над Ливией, это тут же наглядно продемонстрирует некоторые положения осеннего отчета, согласно которому будет списан флагманский авианосец Ark Royal и множество истребителей-бомбардировщиков вертикального взлета Harrier. В той же «Таймс» редакционный комментарий на ливийскую тему, озаглавленный «Свобода не дается даром». Тон этого текста весьма суров, даже воинственен. Вот одна цитата. «Полковник Каддафи жестоко правил своим народом 40 лет. Если не вмешаться, агония его режима приведет к чудовищному росту жестокости. Свободному миру надлежит действовать твердо для того, чтобы защитить тех, кто жаждет свободы». Мы начали обзор с имени колумниста Хьюго Рифкинда, им же и закончим. В журнале «Спектейтер» он обсуждает некоторые культурно-лингвистические особенности выступлений сына полковника Каддафи, Сейфа. Напомню, Сейф учился в Британии, дружил с некоторыми членами королевской семьи. Рифкинд задается вопросом, как же человек, который столько времени прожил в либеральной стране, мог настолько ничего не понять в том, что же такое свободное общество? На это у него есть ответ. Он общался совсем не с теми людьми. Чему он мог научиться, например, от принца Эндрю, который, как выяснилось, не знал, что пиццу развозят в картонных коробках? И все-таки кое-что чисто британское просочилось в сознание сына Каддафи, считает обозреватель «Спектейтера». Его речь походит на то, как разговаривают герои сериала «Истенцы», жители не самого богатого и не самого интеллигентного района Лондона.
С обзором печати Кирилл Кобрин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Бестселлером стала в Германии вышедшая в начале этого года книга «Под немецкими кроватями. Откровения польской уборщицы». Автор книги, скрывающаяся под псевдонимом Юстина Полянская, женщина, приехавшая в Германию на поиски работы и счастья 10 лет назад. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Успех книги, в которой едкому, почти сатирическому анализу подвергаются немецкие мужчины, я не поспешил бы объяснять присущей части мужского немецкого населения склонностью к мазохизму. Скорее, это чтение для немецких женщин, дающие им немало поводов позлорадствовать над представителями якобы сильного пола. В книге прослеживается и жизненная история самой Юстины Полянской. Это, конечно, псевдоним. Она приехала более 10 лет назад в Германию в качестве няни для ребенка, приехала без знания немецкого и испытала немало разочарований, пока неожиданно не обрела себя в качестве вольной уборщицы. Ее тщательность наведения чистоты постепенно создала и репутацию, и клиентуру в кругу небедных немцев, что позволяло жить вполне безбедно. За годы жизни Юстина выучила язык и вышла замуж за мужчину своей мечты, иммигранта из Италии. Но, как это ни странно, и теперь, когда книга принесла ей немалые деньги, Юстина не оставляет своей работы уборщицы и даже ведет в интернете свою страницу на тему, как надо правильно и тщательно убирать квартиры и другие помещения. Книга привлекает своим откровенным, подчас грубоватым юмором и интересными историями о том, например, как трудно было поначалу молодой католичке пойти убирать в публичный дом, и как потом она подружилась со многими работавшими там девушками. Также полным переворотом в сознании девушки из села было знакомство с гомосексуалистами, со многими из которых она впоследствии также подружилась. Интересна и история обнаружения Юстиной в доме полицейского, выращиваемой им на балконе конопли, которая была изъята у преступников и должна была бы быть уничтожена. Главный пафос книги в том, что выставляемые людьми на показ часто не соответствуют тому, что за фасадом.
Рассказывал берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. В Германии, крупнейшей стране Европейского Союза, с населением более 80 миллионов человек, проживает, по некоторым данным, до 2 миллионов поляков. О том, как Юстина Полянская осваивалась в новой среде, как боролась с собственными предрассудками и как разрушала предрассудки чужие, она рассказала «Радио Свобода».
К мысли написать книгу меня привела моя работа и многочисленные встречи с самыми разными людьми. В какой-то момент я подумала, ведь в моей жизни так много всего удивительного происходит, почему бы об этом не написать? Начиная с того, что некоторые, звонившие по моим объявлениям мужчины, услышав мой акцент, спрашивали, не ношу ли я красное белье и насколько велика моя грудь. Поначалу я была шокирована, ведь я давала объявление о том, что ищу работу уборщицы, и никаких поводов для подобных вопросов в моем объявлении не было. Именно такие переживания приводили к мысли – надо это записывать. Найти издательство оказалось несложно. Довольно быстро я договорилась с издательством «Кнаур», которое понравилось и мне, и моему помощнику. Наверное, многое определило в моем развитии в Германии знакомство с мужчинами-гомосексуалистами. В Польше я часто слышала, что быть гомосексуалистом – это нечто ужасное. Хотя сама я никогда в Польше ни одного гомосексуалиста не видела, сама мысль об этом явлении повергала меня в ужас. Сегодня я убираю в квартирах очень многих геев и нахожу их прекрасными людьми, с которыми у меня прекрасное взаимопонимание. Когда я думаю о прошлом и вспоминаю годы, когда я жила в Польше, то меня смешат собственные предрассудки. Для своей книги я выбрала псевдоним Полянская. Я подумала, что немцы чаще ассоциируют польские фамилии с окончаниями «ски», «ска», и тогда я сказала себе, а почему бы не взять фамилию, которая уже известна? Выбрала фамилию известного режиссера. Так я стала Юстина Полянска. Еще одно важное изменение произошло со мной в Германии. Религиозная, конфессиональная принадлежность при оценке других людей потеряла для меня значение. Я поняла, что человек есть человек, и во что он верит, это его личное дело. Мне симпатичны многие мои знакомые, иудеи и мусульмане. Я никогда не произнесу никакого худого слова, никаких огульных порицаний ни о христианах, ни о мусульманах, ни о евреях. Я стала представителем мультикультурного немецкого общества, поэтому я уважаю всех, кто не такой, как я. Профессия уборщицы принесла так много знаний о людях. Некоторые думают, что там может понимать какая-то уборщица. Такие люди считают уборщиц людьми самой низшей ступеньки социальной лестницы. Я же научилась относиться ко всем людям без предубеждений. Юстина, прибывшая в Германию, была стеснительной, могла позволить буквально плевать ей в лицо и молча могла снести это. Я приходила домой, плакала от обиды и бессилия, но потом все равно шла убирать в тот дом, где меня унизили. Сегодня я всегда говорю вслух то, что думаю, и я немедленно прекращаю отношения с теми, кто меня обижает. Я стала морально сильнее. Люди вокруг меня помогли мне измениться. Я горжусь собой сегодня.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 1 марта подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, была автор книги «Под немецкими кроватями. Откровения польской уборщицы», известная под именем Юстина Полянска. Эта книга стала бестселлером в Германии. Вот так обстояли дела. Во вторник, 1 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заявляем о том, что никакие боевые вертолеты не
представители
поставлены.
Экологической вахты провели пикник возле элитного комплекса.
Никто в Европе сейчас не в состоянии...
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как это произошло.
Она позвонила мне и сказала: «Том, я думаю, я нашла тебе твой следующий фильм».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.